Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Здравствуйте, это «Формула семьи». Сегодня мы продолжим говорить о травле в школе. Этой теме мы посвятили один из прошлых эфиров, это было 2 недели назад. Поговорили о жертвах травли вместе с психологом Еленой Картавенко. Добрый день, Елена.
Добрый день.
И сегодня продолжим эту тему. Пожалуй, главный вывод, который мы сделали в прошлый раз, это о том, что без помощи взрослых дети вряд ли справятся с ситуацией травли.
Да, нельзя это отпускать на самотёк и говорить, сами разберутся в этом случае. Да. Всегда надо обращаться и... сами решать, я имею в виду, чтобы родители обратили на это внимание, ну и дальше по, скажем так, иерархии учебной, сначала к учителю, потом, если не получается справиться, и дальше до административных каких-то даже вещей. И это обязательно.
К сожалению, иначе... статистика такова, что жертвой травли может стать любой ребенок, или ваш ребенок может быть вовлечен в травлю с той или иной стороны, как молчаливый свидетель, как соучастник, как, ну, и, в общем, в разных ролях выступать. Поэтому эта тема важная, и мы сегодня хотим поговорить с другой стороны. Если ваш ребенок задира, если ваш ребенок бьет и обижает других, на английском языке, откуда к нам пришло слово буллинг, то есть сейчас называют травлю в школе английским словом буллинг. И вот таких детей, которые являются агрессорами, задирами, обижают других, называют булли, да, то есть тот, кто зачинщик травли. Вот, естественно, что, наверное, нет родителей, которые были бы готовы к такой новости, что ваш ребенок зачинщик травли, ваш ребенок издевается над другим ребенком и так далее. Для родителей это может стать удивлением и даже травмой. Но как помочь ребенку себе в таких случаях, мы обсудим, потому что даже во время эфира, посвященного жертвам травли, вообще травли в школе, мы получили сообщение от родителей, чьи дети агрессоры, чьи дети...
Да,
и что с этим делать, поэтому будем на эту тему сегодня говорить. Травля в школе, часть вторая. Если ваш ребенок бьет и обижает других, что делать? Еще раз напоминаю, что наш эксперт-психолог Елена Картавенко, меня зовут Людмила, я веду эту передачу, читаю ваши сообщения, комментарии, поэтому пишите их. Хочу начать с истории о том, как поступил один отец-американец из Флориды. Он узнал, что его 13-летний сын Джейкоб издевается над одноклассниками и решил наказать его оригинальным способом. Он дал подростку табличку, на которой было написано: «Я задира, посигнальте, если ненавидите таких, как я». Вот, и поставил его на дороге, там, где машины ездят, для того, чтобы ребенок услышал, сколько людей не одобряют травлю, чтобы он понял, как чувствуют себя дети, которых обижают, которые, вот, ну, то есть каждый для него, наверное, сигнал проезжающей машины, это было тоже, да, неодобрение, то же самое задирательство, да, мы поняли, что ты задира, мы не одобряем это. Ребенок осознал неправильное свое поведение, но мне хотелось бы у вас спросить, как вы вообще оцениваете вот такой способ? Ну вот как вы бы оценили, правильно ли отец сделал, что он так вот все афишировал, так вот, как сказать, подключил.
Такой способ нашел.
Да, подключил ребенка к тому, что чувствует жертва, как-то вывел это на всеобщее обозрение, что я задира, да. В общем, вот такой вот его метод, как вы оцениваете, еще раз напоминаю, что отец заставил стоять своего ребенка-подростка на обочине дороги с табличкой «Я задира», посигнальте, если ненавидите таких. Вот. Вот
сразу
такой вот способ.
Чем закончилось?
Да, нормально. В этой истории все нормально закончилось, но мне бы хотелось узнать у наших родителей, нашей аудитории, как им эта история. Да, как им эта история, считают ли они правильным вот такой способ отцовский, который этот отец нашел. Вот, или есть у вас другие способы, пишите те родители, у которых дети агрессивные, как вы справлялись, пишите ваши вопросы. И еще еще есть другая ведь сторона. Наверное, другим, некоторым родителям приходилось с другими родителями каким-то образом решать конфликты. Жертва – агрессор, да, и мы родители жертвы, мы родители ребенка, да, который обижает других. Это тоже вести переговоры с другими родителями – очень сложная тема, тоже постараемся.
Это очень сложная тема, и очень тема такая, да, скажем, актуальная, потому что очень часто то, что встречается как раз сейчас в наше время, и вот даже и говорится на других, скажем так, радиостанциях и в СМИ, и обсуждается это то, как реагируют сами родители этих агрессоров. И, к сожалению, это надо принять этот факт, что не всегда сами родители это принимают, не всегда готовы это обсуждать, к сожалению. И очень часто встают в позицию ту, что мой ребенок в этом случае прав, не пытаясь разобраться. Это такая очень, скажем, неконструктивная совершенно позиция в этом случае, потому что она не дает в этом как бы и ребенку-агрессору ничего, скажем, положительного из этой ситуации, да, какой-то опыт положительный вынести, а продолжает его поведение поддерживать. Да, ну и, понятно, те, кто в этом ситуации оказался жертвой, тоже то, что не признается по отношению к ним, это тоже ранит, это тоже наносит травму. И тоже не дает завершить тот самый гештальт, можно так сказать, ситуации этого насилия. Поэтому важно понимать, что, да, если такой сигнал поступил, если такой есть, безэмоционально, я имею в виду, не чрезмерно аффектно проявлять себя, но попытаться разобраться, что же происходит. Действительно это так? И кто тут прав, кто виноват? Только взрослые в этом могут помочь детям. Особенно если, конечно, это дети, ну, в любом возрасте, особенно если это маленькие дети, не закрываться и не говорить, что, ну, сами
разберутся,
такие,
да?
Сами разберутся.
Особенно,
и вы сами
когда
виноваты.
Старшие подростки, дети вроде бы уже что-то соображают. Ну, в том плане, что не надо их защищать. Там, если мы говорим с младшими школьниками, тут понятно, надо их защищать. А вроде когда подростки, можно сказать, ну, там свои у них.
Ну, подростка-то тоже иногда защищать надо все-таки, да, по мере того, насколько он в этом нуждается. Не все могут себя защитить. Но тут очень важная тема, можно затронуть и сказать, что почему вообще реакция такая родителей некоторых. Потому что, так смело скажу, что у нас в нашей культуре вообще все, что встречается с агрессивным поведением, очень тяжело воспринимается. Я помню, что я уже говорила когда-то давным-давно, еще в институте, когда в академии, когда училась, делала исследование как раз на тему совершенно к этому не относящейся, да, как агрессия. Это была тема представления молодежи о роли матери, по-моему, она так называлась. Но очень интересные выводы и побочные, скажем так, полезные эффекты мы выявили, что действительно, а там исследовались пары дети-родители, и вышло то, что действительно, что подростки говорили, что родители, ну, это в основном подростки говорили, что родители не готовы справляться с агрессивным поведением детей. Эта тема либо подавляется,
либо наоборот, либо... какой же молодец, сам умеет за себя постоять.
Да, то есть она не... Ну, это тоже, а вообще столкнуться с агрессией ребенка родителю сложно. А уж тем более, когда это как бы общественность к этому привлекается, это выносится на суд, скажем так, ну, даже класса.
Да, чего вы воспитали такого драчуна?
Да, это тяжело. Это тяжело, если сам себе агрессию-то не принимаешь. А тут еще вот чадо, которое там, бог знает, что делает, как-то по отношению к другим наносит какой-то ущерб, и это еще говорится, и это обнародуется. Конечно, это тяжело, и чаще всего это, конечно, защитная реакция. Но в этом случае все-таки попробовать понять, что если есть такие сигналы, ну как, нет дыма без огня, значит, что-то есть. Может, действительно, ребенок в этом случае совсем и как бы становится просто спровоцированным и так себя защищал. Это что же такое может быть? Просто разобраться. Потому что, ну, в этом случае, если он просто был спровоцирован, тоже поддержать и как-то урегулировать эту ситуацию, да. Ну, а если ребенок действительно является тем самым агрессором, да, и понять причину, что в этом случае можно сделать. Ему, в общем, в целом дальше в этом мире жить среди людей. И такое поведение, понятно, что будет приводить к нежелательным, скажем так, последствиям и неприятным для него самого. Угу. Вовремя увидеть, вовремя обнаружить, понять причину и что-то суметь с этим сделать. Ну, конечно, обратиться к специалисту. Ну, сейчас мы об этом еще поговорим.
Да, давайте первую порцию сообщений прочитаем. Татьяна написала, что у нас как раз такая ситуация. Сын в первом классе, крупнее всех. Живем с ним вдвоем, скандалов ни с кем нет. Спокойная обстановка дома. Но учителя и родители жалуются, что он обижает других. Играет вроде бы в телефонные игры, но не агрессивно. Я это контролирую. Сегодня как раз собираются родители со мной поговорить, тех детей, которых он обидел. Как мне правильно вести себя в такой ситуации? Сын говорит, что другие дети провоцируют его на агрессию. Никогда своего ребенка не бью, все решаю разговорами. Вот. При этом мой сын сидит на последней парте с начала учебного года. Возможно, ему не хватает внимания. Активный ребенок – холерик.
А, то есть он гиперактивный, так. Ну, то есть вообще активный, извините, не гиперактивный, а активный.
Да, первоклассник, да? Да.
Спасибо большое за сообщение, потому что вот как раз то, что происходит, там мы говорим уже в подростковом варианте, да, когда травля большая, то есть ярко выраженная по отношению к кому-то в классе, да, и это уже запущенный вариант, скажем так, да, когда эта агрессия могла проявляться в более раннем возрасте, но этому не обратили внимания, не как-то не уделили внимания, может быть, да, и тогда мы уже имеем более такие серьезные последствия. Когда ребенок более младший, тут вот, ну, нужно как раз понимать. Первое, ну, отвечаю сразу, как себя вести. Да, действительно, пытаться, то есть признать, сказать, я пытаюсь разобраться в чем, давайте это сделаем вместе, мне тоже это интересно, понять, что с моим ребенком происходит, а почему такая реакция. Mm-hmm. Понятно, что реакция, на это есть какие-то причины, вот выявление этих причин важно. В каких ситуациях именно он проявляет агрессию, что... как это будут описывать как раз, ну, та же самая учительница, которая находится с ними, в общем, большое количество времени. Как это с ее точки зрения видится? После, если провоцирует, то провоцирует как? По отношению к чему? Может, он действительно не принимаем в классе. Такое тоже может быть. Да? И это может быть как защитная реакция. Такое тоже бывает. Либо это может быть, если вы сказали, что он очень активный и связано с не, даже с какой-то неврологией. Вот первое, на что надо обратить внимание, вообще по отношению к детям, особенно маленьким детям, да, если проявляется агрессия, исключить все физиологические факторы, которые могут действовать. А это, как правило, неврологические заболевания. То есть дети с повреждением центральной нервной системы, как правило, проявляют и гиперактивность, и агрессивность тоже. И у них не срабатывает моменты торможения иногда. Это один вариант. И вот это обязательно нужно исключить. Потому что мы можем сколько угодно пытаться ребенка заставить делать, ну, то есть там воспитательными процессами как-то, да, на него влиять и пытаться заставить реально что-то делать. Но если у него нервная система еще не готова, а мы от него требуем то, что он не может сделать. Это ни к чему хорошему не приведет. Иногда даже действительно требуется медикаментозное, ну, как бы воздействие, и это, конечно, врачи-неврологи в первую очередь. То есть если есть такое поведение в детском саду, в младшей школе, ну, в подростковом, в общем, тоже, конечно, да, но все-таки чаще это в младшей школе и как бы... младшие дошкольники, то есть вообще дошкольники. Первое, что идем к специалисту-неврологу. Ну и вспоминаем, конечно, все моменты, связанные с его как бы историей здоровья, скажем так. И даже то, что, например, в родах была гипоксия, особенно если это гипоксия, скажем так, серьезная, долгое время продолжалась, там тугое обвитие, плохие роды, травмы. Это все может влиять на как бы нервную систему, на центральную особенно. И это будет влиять на поведение. Тогда будем корректировать уже совместно неврологи и психологи.
Mm-hmm. Ну вот в паре. Если отвечать на вопрос Татьяны о том, как вести правильно себя в ситуации с обсуждением с другими родителями, то есть ей нужно сказать, что да, я тоже хочу разобраться.
Да, я тоже хочу разобраться, так же, как вы, мне тоже хочется понять причину, и тогда будем вместе, в общем, не вместе, а я тогда буду предпринимать меры, те, которые считаем на данный момент более адекватные, нужные и полезные для ребенка, и понятно, что для класса. И тут надо вот отделять. Первое – это, конечно, физиология. Насколько гиперактивен, насколько действительно физиология в норме. И тогда, может быть, следующий момент – это связано с защитной реакцией. И тогда какая атмосфера в классе? Тут надо понять, насколько ребенок все-таки включен. И все-таки, я повторюсь, в начальной школе атмосфера в коллективе в детском зависит от учителя. Не всегда учитель сам готов сталкиваться с этой агрессией. Ну, все-таки учителя тоже мы, ну, так же, как психологи, все мы люди. У нас у всех есть какие-то свои моменты личностные, да, и, как я уже говорила, тяжело вообще сталкиваться с агрессией. И поэтому, может, реально учитель не может с этим как-то быть и что-то с этим сделать, контейнировать, если уж так говорить, да? И тогда, ну, у него нет возможности. И тогда он пускает это все на самотек, сами разбираются. Но это одна из вариантов. Я не хочу ни в коем случае как бы в сторону учителей, да, как-то так обидеть. Но бывают такие случаи.
Ну, другая сторона. Вообще, по статистике, только треть родителей и треть учителей говорили с агрессорами об их поведении. Вот, видя, наблюдая такое поведение. Вот, но другая сторона, да. Допустим, учитель оказался компетентным, он обратил внимание на такого ребенка. И что здесь будет? Здесь будут репрессивные разговоры с ребенком.
Почему репрессивные? Это сразу...
Ну, потому, ну как? Какие?
Сначала...
Это плохо.
Давайте так, сначала надо спросить, собственно, что тебя побудило взять и выкинуть ее портфель за окно? Угу. Вот искренне не понимаю. Что было в голове?
Ну, это
по
так
какому
не разговаривают
поводу?
Учителя. Ну,
ну вот бы, это как раз
скорее
то,
они что... хотят вызвать стыд, да, застыдить ребенка, агрессора, задиру, вот, каким-то образом там поставить на вид, пригрозить там вызовом родителей в школу, отсадить, еще там что-то. Но это все репрессивные меры.
Ну, вызов родителей в школу, понятно, потому что тут поведение, которое в общем мешает классу, тогда давай разбираться, понятно, вместе с родителями. Ну, это ладно, это одна история, да? Но вот выслушать ребенка и агрессора в том числе, понять, собственно, причину-то какую, услышать то, что он скажет. Я с точки зрения психологии смотрю, да, когда ко мне приходит и приводит ребенка, который как раз агрессирует, вот примерно так спросить, да, вот что побудило-то? Не без, скажем так, как грубо, без наездов, без вот той позиции сверху родительской такой, да, а просто пытаться поговорить, наладить контакт. Понятно, что у него есть какие-то причины на то. Вот одну мы назвали. Вторая причина тоже, которая может быть и у агрессивных детей, она часто проявляется. Они реально не чувствуют по отношению, у них более, как это правильно, высокий, да, порог чувствительности к боли, например. И они действительно свою боль меньше чувствуют. Поэтому не всегда понимают, что происходит с другим человеком. Что это действительно, например, если он его ударил, действительно больно. И они очень часто как раз пытаются вызвать других людей и детей, даже спровоцировать, на какие-то более активные взаимодействия для того, чтобы почувствовать себя в том числе. Они очень любят возиться, очень любят драться, да, вот какие-то такие воздействия физические. Им это необходимо. Ну, если так вдаваться, необходимо для своего, скажем так, развития и ощущения себя. Это один вариант. Но тогда, если это тоже есть, во-первых, необходимо ребенку говорить, что я чувствую. То есть вот ты вот сейчас вот сделал что-то такое, мне явно это не нравится. Ну, например, ну, что сказать про маленького ребенка? Ну, ударил меня ногой. Это, во-первых, конечно, вообще удивительно, что это вдруг было. Во-вторых, ты знаешь, мне вот совсем это не нравится. И мне реально это больно. То есть озвучить, что мою оценку вообще происходящей ситуации, что мне это больно, неприятно. И, в общем, так как-то я не ожидала такого поведения по отношению к себе. И не готова дальше как-то, чтобы со мной так взаимодействовали. Ну вот,
Совершенно но да, хочется. Но если мы здесь мы говорим о каких-то стычках, драках, которые бывают у детей, может быть, да, ребенок действительно вот как-то защищается. Но если говорить о буллинге, о травле в школе, то есть ребенок, который систематически обижает другого ребенка, делает это каждый день. Это связано с его определенной позицией. Он считает, что так можно. Он вот, по каким-то образом.
Он почему-то считает, что так можно. Угу. Почему он считает, что так можно? Очень часто, ну, это так забегая, у меня-то была схема выстроена, да, mm-hmm. такое, которую я по причинам хотела сказать, ну, забегая вперед, или даже сейчас можно сказать, почему-то он это считает возможным, это есть в его картине мира. Чаще дети агрессивные, так или иначе, это имели в своем собственном опыте. Да, конечно, возвращаемся тут в ту в любимую тему, что все из семьи, значит, они этот опыт получили. И очень часто дети, которые агрессируют по отношению к другим детям в коллективе сверстников, два варианта. Либо они дома слишком контролируемые, они не могут вообще высказать своего мнения, а здесь есть некоторая свобода. Да, и тогда они таким образом даже самоутверждаются, собственно говоря, пытаются занять главенствующее положение, например. Ну, mm-hmm. тоже как один. Потому что здесь они все время в подавлении. Ну, я имею в виду в семейной системе. Это один вариант. Но они всегда очень связаны. Другой вариант, он это видел по отношению к себе. И тогда по отношению этой семейной уже системы, те ценности, те отношения, которые есть. Если меня за что-то, за какое-то мое там непохожесть, инаковость в моей собственной семье не принимают, эту сценарий я его как... Я уже впитал. Я понимаю, что вот так вот можно взаимодействовать. Если он видит другого ребенка, не похожего на себя, ну совсем, и он ему там по каким-то причинам непонятен, и он его не принимает, ну, я же знаю, что... Как в этом случае надо делать? Это все бессознательный процесс. Особенно в младших, как бы, угу. в младшем возрасте, да? И тогда он просто этот сценарий проигрывает.
То есть это ребенок, который уверен в том, что он может добиться своих целей, ну, или просто уверенный в том, что нужно подчинять, обижать других непохожих детей, или каким-то образом добиваться своих целей, подчиняя, унижая. Если его унижают в собственной семье. Ну, то есть, система да. детско-родительских отношений такая, что взрослый управляет, ребенок подчиняется и строго.
Ну, здесь есть очень как бы тонкая угу. грань, где это просто требование, а где это уже насилие, да, где вот эти вот границы. И у всех они разные, конечно. Угу. Да, но это один вариант. Второй вариант может быть наоборот другой, когда. Но это все про зависимое немножко поведение все-таки, да, когда ребенок вообще не чувствует границ другого человека. Ну, к примеру, так приходит мама со всех сторон положительная, да, совсем не проявляющая совсем никакой тоже вообще агрессии. И выясняется потом в ходе разговора, что по большому счету мама не может сама себя-то защитить. И для нее агрессия ребенка - это очередной стресс, потому что если углубляться дальше. Как бы в ту историю, с которой она пришла, в которой она жила, в которой она выросла. У нее, например, там папа был агрессивный, и она не могла не сказать ни слова. Понятно, что это созависимые отношения, понятно, что она подвергалась только тоже насилию, может, физическому, может, эмоциональному. Тут, угу. в общем, разница в этом плане. Степень только будет разное проявление. И когда она видит в своем собственном ребенке проявление этой агрессии, она... чувствует себя той самой маленькой бессильной. Девочкой, бессильной, угу. которая вообще ничего не может сделать по отношению к нему. Она не может контейнировать, ну, любимое слово, угу. да, его агрессивные чувства. А он это чувствует. Да? Он понимает, что мама в этом случае бессильна. Тогда я занимаю позицию того самого агрессора. И, в общем, так, тогда можно так себя вести. Я не чувствую границ другого человека. Мне их просто не показали.
Угу.
Соответственно, приходя в коллектив, в детский, не ощущая там какого-то, да, как тех самых границ, это может продолжаться дальше и дальше. И к подростковому возрасту мы, в общем целом, видим такие совершенно страшные вещи, которые происходят, которые выкладываются в интернет. не чувствуя, не ощущая, что есть граница другого человека, есть его границы не только телесные, но и психологические его границы.
Ну, вообще, наверное, следует сказать, что наши дети растут в совершенно другом детстве, ну, с гаджетами, с интернет-травлей и так далее. То есть вставать в позицию взрослого, да я все знаю, тут сейчас я разберусь, всех раскидаю, накажу там и так далее, выговорю своему ребенку. То есть у них совершенно другое детство, другая система координат. Вот, и здесь все-таки, прежде чем всех раскидывать, спрягаться за какие-то там права ребенка или агрессивно вести себя с другими родителями, наверное, стоит как-то немножко взять паузу и поисследовать то детство, в котором, ну, нынешние школьники и дети растут, потому что это все-таки оно немножко другое, иное, вот, и здесь...
Нет, ну, конечно, иное.
Да, ну, вот, потому что одна из самых распространенных реакций, да, ладно... Тоже у нас в школе было, вот же выросли, ничего.
Ну, конечно, разводите. мы все равно все вырастаем, но вопрос, насколько травмированные вырастаем, и что мы с этим делаем, какие последствия это все имеет.
Ну, надо как-то так, наверное, общаться стоит, чтобы дети пускали родителя в мир, в эту систему координат, в которой они находятся.
Это хороший вопрос, на самом деле, потому что если связь есть, если несмотря на то, что ты можешь проявлять агрессивные чувства, да, это как раз про то самое контейнирование. Ты умеешь, тебя научили выплескивать свои негативные эмоции. Да, ты можешь себе позволить сказать, что ты недоволен мамой. При этом мама тебя не лишит той самой любви, в общем целом даже и безопасности по отношению к этому миру. И отношения останутся, они не порвутся. Это один вариант. Ты тогда научился. В общем, в этой ситуации, ну, очень как бы редко человек будет травить кого-то другого, да, и проявлять какие-то агрессивные, как бы, поведения, скажем так, совсем неконструктивные, потому что у него есть уже инструмент, как этим пользоваться. А вот если это было подавлено, если родители не могут справиться, ну, потому что в силу своих каких-то, да, травм, скажем так, ну, не умеют они, для них это тяжело, они это защищаются, да, они это подавляют и пытаются подавить еще и в ребенке. Тогда это будет проявляться в разных неконструктивных вариантах. И один из них, и очень болезненный, в той же самой травле.
Угу.
Да, то есть вот ребенок, если так уж говорить про семейную систему, вспомнить семейную, как бы именно про семейную психологию, то он всегда симптом семьи. Что происходит в семье? И его симптом, его болезнь, его поведение отражает. Тут это не хорошо и не плохо. Нет хороших, плохих родителей. Мы все родители, ну вот какие есть. У всех какие-то свои плюсы, какие-то свои минусы, исходя из своей собственной истории. А вот разобраться как раз в этом, попробовать понять, что же со мной это происходит, что происходит с моим ребенком, и как я могу наладить в этом случае контакт. Потому что если контакта нету, ну, очень тяжело что-либо исправить, практически невозможно. Ну, в этом случае, конечно, надо бы обратиться вообще к специалистам, да, все-таки, потому что особенно то, что связано с травлей и уже с такими проявлениями, здесь нужен специалист.
Давайте
тут
разберем
самостоятельно никак.
Ситуацию Оксаны еще с прошлого эфира. Оксана написала нам сообщение о своем ребенке, который учится в 7 классе, он как раз, ну, тоже со стороны агрессивного ребенка, но она пишет, что нет доказательств, что ребенок подвергал насилию другого ребенка. Вот тот ребенок, ну, то есть жертва, он уже 3-ю школу меняет по той же самой причине травли. И написал заявление директору отец мальчика, оказалось, что группа детей, в которой оказался и мой сын, который с его слов наблюдал за происходящим. Но здесь вот его еще и обвинили как, ну, как активного участника. Да? Ребенок сам говорит, что он просто наблюдал. Да? Речь идет о единичном случае, хотя до этого такие истории с этим ребенком постоянно происходят в разных школах. И его постоянно переводят. Вот. В школе объявили сразу виноватых, объявили выговор. Сам ребенок говорит, что никого не трогал.
Мальчик, вот это, да, говорит, что никого не трогал. Ну, тут, конечно, тяжелая ситуация. Вот то, что мальчика переводят уже несколько раз в разные школы. Есть такие дети, которые действительно, ну вот, подвергаются такой травле, и их не принимает коллектив. И, к сожалению, ну, такое есть. И тут очень важна позиция взрослых, да, обвинять, разобраться, а не в первую очередь обвинять, да, разобраться в самой ситуации. Седьмой класс все-таки это уже подростки. И тут надо, ну, если исходить из практики, если вмешиваются взрослые именно на уровне специалистов, на уровне не того, что просто для отписки, да, мы посмотрели, всех наказали, все разошлись, нет, а для того, чтобы разобраться в этой ситуации и понять, как же лучше, даже вплоть до групповых занятий в классе, такое тоже есть. И это проводят психологи совершенно спокойно, и, в общем, в коллективе в этом случае восстанавливается мир и гармония, то тогда это один вариант. Если это просто для того, чтобы, вот вы сказали, там, подали сигнал, мы всех наказали, и на этом все остановилось.
Ну, вот суть по этой истории, да, да.
То тогда не имеет никакого смысла. То есть все-таки пытаться, опять же, через специалистов услышать и агрессоров, да, действительно, и, может быть, человек, который просто в этом находился, потому что кто-то просто примыкает к более сильным, к тем, кто... Особенно в подростковой среде. Им очень важно быть...
Становится захвачен коллективом, да?
Да, им очень важно быть в ситуации принятости своим сверстником. Попробуй ты, если у тебя внутренней опоры нету, а, как правило, все-таки у большинства наших подростков, ну, нет внутренней опоры на себя для того, чтобы противостоять. Не все взрослые это могут делать на самом деле, да. И тут срабатывают как-то раз вот эти вещи коллективные. Тогда я присоединяюсь. Да, к более сильным.
Угу.
И, ну, здесь без специалиста все-таки никак. Если обвинили ребенка, а он этого не делал, и он чувствует эту обиду, ну, вот к психологу, ну, надо сходить. Даже если он агрессор, тогда это одна работа с психологом. Так прийти и сказать, что вот такой есть запрос, вот такой вот, да, вариант ситуации, что нам делать? И уже специалисты там... Сейчас очень много и методик, и как бы разных вариантов работы с этой агрессией, с детской. Да? Если его просто обвинили, а он этого не, он отреагирует, он с психологом тоже эту ситуацию проработает, и тогда это будет менее травматично в любом варианте.
Ну и вообще, ну, здесь не про ситуацию Оксаны я говорю, а в целом, да, что все-таки защитную реакцию родитель не может, это какая-то ошибка, что мой ребенок агрессор, задира и так далее, да, что, наверное, это какой-то конфликт, поссорились, бывает что-то такое вот единичное.
Ну это же тогда защита.
Да, ну, наша. Имеется в виду, что как допустить мысленно, что вот, да, твой ребенок задира.
Тяжело, если ты это отвергаешь совсем, да, что, ну, если есть такой вариант, что вот мой ребенок вообще не может проявлять никакой агрессии, но это же всегда говорит о том, что я вообще не допускаю мысли, что агрессия может быть, вообще быть проявленной во мне тоже. То есть чем меньше я принимаю в себе каких-то вещей, тем я меньше увижу его в чаде, в своем в продолжении, да, то есть, ну, там проекции будут разные работать, и это тяжело. Но тут даже призываю родителей, да, ну, есть проявление агрессии, оно есть. Оно, ну, мы так устроены. Это всегда сигнал о чем-то нам, да, и разные варианты могут быть. Оно существует. Дело разобраться осознанно, понимающе, что происходит и что в этом случае тогда сделать. Если сами не находите сил, тяжело признать, ну, дойдите до специалистов. Вот в этом случае специалист просто необходим.
Ну, и да, и желательно несколько свидетелей событий. То есть не папа, который написал заявление,
да,
там,
папа
за своего
очень
ребенка.
Субъективный, родители,
да,
всегда очень субъективные.
А другие дети, там есть другие дети, там есть классный руководитель, каким-то образом разобраться.
В этом случае даже специалист принимает, он же не заинтересован, у него нет каких-то таких, да, он более объективную точку зрения может как бы высказывать, да, и в этом случае школьные психологи, или еще какие-то там социальные работники, хотя, ну ладно, это я бы, наверное, погорячилась, хотя есть тоже компетентные в этом плане, да, когда они видят ситуацию со стороны, не включаясь в эту систему.
Да, им не надо быть руководителем, им который должен разобраться с ситуацией, им не надо быть родителем, который должен защищать. Да.
А когда вне этой системы, и когда, который может реально увидеть, что тут происходит. Но это еще зависит, конечно, от компетенции самих специалистов, насколько могут они увидеть абстрагированно, скажем так, да, эту ситуацию целиком, объективно.
Угу. Адриан предлагает версию про агрессивных детей, что агрессируют избалованные дети, которым было все позволено. Правда ли это?
Мы, да,
ну, наверное, от хорошей жизни это не становятся дети агрессорами.
Ну, этот вариант можно прокомментировать как дети, которые не знают границ, да, угу. которые не умеют терпеть, не знают границ. Действительно, те, которые по отношению к другому человеку проявляют некоторую эмоциональную глухость, холодность, скажем так, да, действительно, они могут проявлять по отношению к другим тогда и агрессивное поведение. Но это вопросы, которые закладываются еще в раннем детстве, которые закладываются еще до школьного возраста. Плюс те ценности, которые транслируют сами родители своим собственным отношением, по отношению к другим, к инаковым, да, к неотличным от себя, к тому, как разрешаются конфликты дома. Ну, то есть вот тут завязано много всего. Mm-hmm. Но такой вариант тоже есть, когда действительно ребенок не чувствует границ, когда он привык, что у него нет по отношению к нему требований. А я хочу, и я это делаю, только я хочу. Но это про то, что не сформирована вот эта позиция, как бы, что делать с требованиями, да, с границами и со словом «надо», например. По отношению к другим людям. Но это тяжело, таким детям тоже. Тут очень важно понимать, что есть моменты, связанные с воспитанием и со стилем воспитания, которые могут привести, и раньше даже, как я теперь люблю говорить, в прошлом веке, да, одно из причин, например, психопатии, тоже говорили, это воспитательный момент. То есть люди, которые совсем не считаются с другими людьми.
Угу.
Ну, это вообще это нарушение
пограничное. То есть это ребенок с правами которого, с которым не считались родители,
это
он...
Это один вариант, угу. а второй вариант во всем ему потакать. Да?
Угу.
Ну, вот комбинация вот этих условий, она может выдавать такое поведение. Тут не надо пугаться, вот что, да. Если оно есть, в первую очередь все-таки включить рационально, убрать эмоции, оно есть. Попробовать это принять. Дальше... пытаться понять, что, как разобраться и уже дальше действовать. Действовать как один из вариантов, например, да, действительно, если это связано с тем, что ребенок гиперактивный и не может собой
совладать,
да, угу. ну, пускай будет так, ну, у него процессы торможения немножко не такие, да, не успевают срабатывать, то тогда действительно очень хороший способ отдать в какие-то секции. Но желательно, конечно, не совсем агрессивно, если вы видите, что ребенок, ну вот, как не чувствует. Хотя тут тоже очень индивидуально. Кому-то даже и бокс помогал, и очень хорошо. Как выплекс напряжения, выплекс агрессивного, да, угу. какого-то своего импульса. И умение там с ним, в общем, взаимодействовать, руководить этими агрессивными моментами. Конечно, услышать ребенка и дать ему возможность вообще осознать, что да, вот сейчас я злюсь, я сейчас агрессирую, и контейнировать это чувство.
Угу.
Но это большая работа для родителей в первую очередь.
Вернемся к примеру с самого начала нашей программы, вот к этому отцу, который заставил своего ребенка, подростка, стоять у дороги с табличкой «Я задира, посигналит, если ненавидит таких». То есть он стыдил и вызывал у мальчика чувство вины, да, вот таким вот образом, подключая его, давя еще на жалость, на понимание, как-то описанием чувств страданий жертвы. Работает это или нет? Ну, вот когда пытаются застыдить ребенка задиру, или вот каким-то образом давят на жалость.
Ведь стыд все-таки он может быть очень разрушающим. Когда угу. в педагогическом воспитании прибегаются именно к стыду, то это может быть обратный эффект. Да? Человек, стыдящийся, очень часто может как раз не то есть деструктивно по отношению к себе вести и по отношению к другим. Может быть, есть такое, например, вспомнила, да, сейчас книжка про Нарнию, забыла? Хроника Нарнии, да, там семь книг больших, и в одной из книг, я уже не помню сейчас, в какую именно, там была такая фраза, что нас родители, они никогда не стыдили, они всегда призывали к совести, да. То есть вот про совесть, про то, что это бессовестно, это там вот совестливо. То есть немножко другой акцент, но уже совсем другая ситуация. И говорить о том, что действительно может чувствовать другой человек. Если, ну, не совсем все как бы вот тяжело, если ребенок все-таки чувствует по отношению к другому человеку, ну, я имею в виду, если нет каких-то патологических таких вещей, да, все-таки эмпатию, все-таки какие-то такие моменты связаны с тем, что он может прочувствовать, что другой чувствует. Тогда это останавливается. Но у всех разная вот эта чувствительность. И, как правило, у агрессоров, как я сказала, они этого притупленно чувствуют. В этом случае, например, как вот папа поступил, ну, я бы сказала, что да, действительно, наверное, это вариант. Как бы это... Можно покидать меня помидорами, но это вариант. И он не считается для меня, например, все-таки не насилие, но момент осознания того, что я могу быть неправ. Да, жестко, но да.
Если давить на жалость, то получается, что мы усиливаем. Я просто помню в своей практике работы с детьми, что когда ты начинаешь, вот, что если бы твой портфель там закидывали, твои вещи выбрасывали, тебя бы так оскорбляли. Ну, представь, да, что это по отношению к тебе происходит. Происходит. А он мне говорит, по отношению ко мне такого не может происходить, потому что я не задрот, да, то есть я не вот это, да, не, вот, не то, не вот это, не вот это, называя качество ребенка, за которое его травят, да, поэтому я не буду это представлять. По отношению ко мне такого не может быть, а он заслуживает, потому что он вот, да, там национальный признак, еще там какой-то непопулярный, все вот эти вот какие-то словечки детские, да, получается, что ну никак. То есть он себя по-другому видит, этот ребенок.
Ну, понятно, что он у себя по-другому видит, конечно.
Плюс, если давить на жалость, то получается, что это лишь усиливает в том плане, что да, вот как же, не как же его жалко, ну да, вот он так страдает, потому что он беспомощный, он не может дать сдачи, тоже дети, а чего он там, а он молчит, там, мы его там, ну, там пинаем, обижаем, да, он молчит или плачет, мальчик рассказывает, да, и ты будешь говорить, он плачет, видишь, как ему больно, ну, а чего он плачет, еще нытик-то такой, чего он рыдает, да, то есть...
А это вопрос как раз, вот как только сказали, ну, там, да, еще было в вашем, ну, меня задело как нытик. Тогда это же позиция взрослого, которая транслировалась. Быть нытиком нельзя. Чего ты тут ноешь, говорят папы некоторым мальчикам. Да, это то, что уже осуждается. Если ты нытик, ну сейчас я тебе за трещину дам, что ты вообще перестал. Это то, что транслируется родителями в этом случае. И тогда он действительно мне за трещину дали за то, что я нытик, а этот ноет. Понятно, что он тоже, он заслушивает эту свою затрещину. Так это вопрос тогда к кому? Это ценности те, которые разделяют родители. Это то, что транслируют родители в первую очередь. И те отношения... Очень часто как раз дети агрессора оказываются в некоторой изоляции по отношению к родительскому, скажем так, принятию. И они пытаются таким образом иногда быть, да, принятым в компании своих сверстников через агрессивное тоже поведение. Очень часто, это даже исследование есть, как раз дети-агрессоры испытывают нехватку того самого принятия, любви и хороших отношений. Если они есть, то ну, не будет ребенок по отношению к другому вот такие, как бы скажем, совсем
систематически
вещи, да, систематически
бежать другого ребенка.
Да, проявлять. Надо понимать, это как бы в любом случае, конечно, из семьи, но это не значит, что все родители сразу схватили, сказали, какие мы плохие. Нет, это не, про то, что есть какой-то сигнал, который надо что-то с этим решать и делать. Да? И помогать ребенку, потому что дальше это будет тяжелее.
А если взрослый четко назовет ребенку агрессору то, что он делает, взрослым так, словом, это насилие, то, что ты делаешь, это насилие. Да, это травля.
Но это и подразумевается того, это... что озвучить эту ситуацию, сказать, да, ты там по отношению к нему сделал, ну, во-первых, ты ему сделал больно, ты ему сделал больно не только физически, но и там, психологически. И вообще-то во взрослом мире это называется насилие.
Угу.
Да, обозначить эту, вот эту ситуацию. Чтобы не было иллюзорного представления, что это просто я вот так его задела случайно совершенно.
Угу.
Да? Назвать вещи своими именами. Чем взрослее ребенок, ну, для подростков это вообще в общем целом как бы приемлемо. Ну, чем ребенок младше, понятно, тут подбирать слова надо немножко как бы другие. Ну, если он совсем еще там дошкольник, он не поймет, что такое насилие. В общем.
Угу. Будет ли иметь эффект как, на каком-то классном часе просмотр фильма о травле или какое-то чтение книги на уроках литературы, там того же Чучела и так далее?
Ну, если это потом, после этого...
Ну, обсуждать,
обсуждать, да, угу. Если это обсуждение. И если в этом обсуждении, конечно, будет точка зрения как раз специалиста, взрослого человека, который будет давать ориентиры, да, по отношению, что там происходит, как это называется, что переживается, что происходит с героями.
Угу.
Они на уровне хорошо и плохо.
Угу,
то есть... Этого мало. Хорошо. В чем травля, да, как бы, и вообще вот то, что касается особенно, да, это очень все просто. Есть вот тот, который черно-белое такое представление. Есть один плохой, другой хороший, и потому что он плохой, мы его и травим. Ну, я, конечно, утрирую, но... Наверное, задача взрослого человека – дать возможность ребенку задуматься, что мир, он многогранен, а не только черно-белый, и задать себе вопрос, и задать правильный вопрос ребенку: а что, собственно, происходит, что ты вдруг взял и выбросил его портфель? Что-то я к портфелю сегодня привязалась, да? Либо ты взял его, там, я не знаю, потому что с физическим как-то вот у меня ничего не сразу не ассоциируется. Не знаю, почему.
Угу.
Ты его взял и ударил по голове.
Запер в туалете. Запер в туалете. Очень часто, да.
Что с тобой-то в этом случае? Угу. Задать нужный вопрос, чтобы ребенок сам тоже мог себя начать как анализировать, во-первых, эту ситуацию и самому себе начать задавать вопросы. С чего это вдруг? С какого вот, да, что со мной происходит, что я делаю подобные дела. Конечно, это уровень подростков в первую очередь. Они уже могут об этом думать. У них уже сформировано мышление так, что они могут осознавать, анализировать, рефлексировать на то, что происходит.
Угу. Сергей написал: «Здравствуйте, вы говорите о специалистах, к которым надо обращаться вне школы, где их искать?»
Ой, ну сейчас, по-моему, специалистов-то много.
Ну, это, может, регион,
да,
какой-то.
Да, но если регион... В регионах, ну, по опыту питерскому, а это в регионах тоже есть. Конечно, есть специалисты бюджетные, те, которые работают в центрах помощи семье и детям, районные, как правило. Ну, тут очень индивидуально на самом деле.
Mm-hmm.
Вот, есть специалисты в благотворительных фондах, которые помогают детям. Даже, на самом деле, в любой благотворительный фонд, если обратиться, ну, даже с приемными родителями, там, многодетными, всегда они, если не сами, то они всегда помогают и говорят, куда вам лучше обратиться с такой-то проблемой. В нашем варианте, например, в питерском, есть центры помощи подросткам и даже телефон, горячая линия, да, для подростков.
Mm-hmm.
И это находится на Чипыгина.
То есть здесь,
не
на
помню. Да, это на Петроградской, это здесь. Там очень хороший центр. Там и специалисты, и неврологи, и психологи, и психиатры, то есть и психотерапевты. И там групповые есть работы, как бы групповые занятия для детей, для подростков именно, и с агрессивным поведением, и с разным. И по опыту могу сказать, там действительно детям помогают. И родителям в этом случае помогают адаптироваться, что-то изменить в той ситуации, в которой есть, и, в общем, уже взаимодействовать по-другому.
Mm-hmm.
Тут еще, тут, ну, помимо специалистов, просто, я смотрю, у нас там мало времени осталось, да, есть еще один такой вариант, когда дети перегружены какими-то моментами, связанными с дисциплинарными вещами, с вещами загрузкой учебной и прочее, да, вот они держатся, а потом они срываются. Это тоже как момент разгрузки. Такое психологическое. Это тоже надо понимать и понять, насколько, в какие ситуации, когда, после чего вдруг ребенок начинает проявлять агрессию. Да? Может быть, особенно это касается младшей школы и средней, когда много напряжения он копит, держится, а потом разнесет полкомнаты. Угу. У меня такие клиенты были. Вот пока выяснили, что действительно это связано там, с тремя кружками плюс английской школы, утрирую, но все-таки очень близко, да. И тогда ему в особенностях его нервной системы он не может с этим справиться. Слишком много. Тогда это агрессивное. Ну, плюс к этому еще непринятие агрессии родителей. Они не знают, что с этим сделать. И вот такой результат появляется.
Давайте закончим наш диалог на сегодня сообщением от Веры. Она написала: «Да, все из семьи. А пока мы чувствуем боль, мы живы, а пока мы чувствуем чужую боль, мы люди».
Ну, вот. Спасибо большое.
Да, спасибо вам большое. К этой теме будем еще возвращаться. Всего доброго, до встречи в следующих эфирах «Формулы семьи». До свидания.
Подвести итог забыл.
Ну, уже не успеваем.
Ну, ладно. Да. До свидания.
До свидания.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Ну, тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.